Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет, ребята, с вами программа «Познайкись». Что думаешь вообще о космонавтике?
Я думаю о космонавтике, что это что-то великолепное, и, наверное, каждый ребенок когда-то хотел стать космонавтом. Поэтому как раз мы встречаемся сегодня
с Шубиным Александром Леонидовичем, заместителем директора Уральского авиационно-поискового спасательного центра. Он занимается поисково-спасательными операциями, то есть отвечает за быструю и своевременную помощь самолету или космической ракете, космонавтам, которые вернулись из космоса.
Также в его обязанности входило запуск космических ракет на Байконуре. О том, и о другом и о третьем мы сегодня с ним и поговорим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А может быть такое, когда ракету запустили, а на территории ее запуска, например, какой-нибудь самолет летел? И может вообще такое случиться?
Ну, поймите правильно, что запуск ракеты для страны – это вообще-то, как вам правильно сказать, это событие. И поэтому, когда, чтобы учесть все вот эти вещи, есть стереотипы действий руководящих лиц, как Роскосмоса, Росавиации, военно-воздушных сил. То есть при назначенном запуске оповещаются установленные службы. В это время никаких самолетов по этой трассе не летает. Это как бы называется такое понятие «ковер», то есть запретная зона. В этой, даже если там маршрутные полеты какие-то проходят, то их корректируют и либо переносят.
А если синоптики в очередной раз ошиблись? И будет гроза.
Не понял. А, синоптики, гроза. Ну, я думаю, что синоптики, те, которые ошибаются по телевизору, в ракетно-космическом агентстве не ошибаются.
Природа же непредсказуема.
Неправда. Природа предсказуема. И довольно-таки. Благодаря космонавтике она также предсказуема. И прогноз обычно оправдывается при таких случаях, как запуск ракеты.
Как, по вашим наблюдениям, обычно ведут себя космонавты перед взлетом?
Ну, поймите правильно, что как бы физиологически есть разные понятия страха. Есть страх панический, тогда, когда человек обездвижен и ничего не может сделать. А есть страх, который... Ну, не страх, будем так называть это. Это, ну, как сказать, человек сконцентрирован в этой ситуации. Он более ответственно относится к тем вещам, потому что он понимает, что сейчас это уже не тренировка, это реальный старт. И поэтому те годы подготовки, которые он потратил для того, чтобы совершить полет, для того, чтобы выполнить задачу, которая перед ним стоит, а все начинается как бы со старта ракеты. Поэтому вот видно по людям, что они более сконцентрированы. Как бы общение с родными тоже оно такое, как бы, отчасти сдержанное, но видно, что человек больше думает о полете.
Там впереди долгий, как жизнь, путь я возьму. Этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.
Что будет испытывать человек, если он окажется в 10 шагах от запускаемой ракеты?
Ну, во-первых, в 10 шагах от запускаемой ракеты он никогда не окажется.
Примерно, если окажется.
Ну, примерно. Вот я находился, допустим, на удалении 2 километра, когда ракета, ну, будем так сказать, видна, как 9-этажный дом. Вот, и я думаю, что просыпается гордость за страну. Потому что в это время гул этой ракеты, ее мощь, То есть, когда ты чувствуешь, что и земля под тобой дрожит, и на самом деле, имея такую большую мощь, она все-таки поднимается на моих глазах как бы медленно со стартовой площадки. Ну, гордость за страну, что имеет ракеты.
Что будет Иванову, лучшему специалисту на Байконуре, если по его вине ракета не сможет выйти на орбиту?
Ну, я не думаю, что в том, чтобы ракета не вышла на орбиту, может быть, виноват один Иванов. Потому что, как правило, везде над всеми расчетами и всеми коммуникациями работает группа лиц.
Что будет в группе лиц?
Ну, это покажет комиссия, насколько их не ошибка. А что будет? Просто цель какая? Вы думаете, казнят ли его или нет? Или как?
Нет, нам самим интересно, что с ним будет.
Я думаю, что сначала нужно узнать причины. И наверняка все равно это будет разбор и уточнение ошибки. Потому что если Иванов допустил эту ошибку, значит, до него кто-то еще тоже допустил, дав такую возможность ошибки.
Такой вот вопрос, интересно, все-таки чем отличается вот простая траектория по орбите? И, например, когда нужно высадиться на какой-то планете, вот, например, как Нил Армстронг на Луне высадился, там же тоже как-то нужно повторный запуск делать.
Говорите, простая траектория на орбите, она всегда сложная, любая траектория на орбите. Ее рассчитывают, этим занимаются люди.
Простой полет и посадка на какую-то планету неизвестную.
Еще раз говорю, чтобы вот имели понимание, что простого полета, вот простой полет, он не является таковым, как вы думаете. Как бы сказать, для космонавта, что полет на Луну, что полет вокруг Земли, он одинаково сложен и имеется. Просто здесь автоматика расчета ракеты, запас топлива, это над этим работают, как правило, не космонавт, а ученые. Ученые, трудяги, которые рассчитывают сплав, даже по Армстронгу рассчитывали сплав ракеты, чтобы она дошла до Луны, претерпев все перегрузки, еще вернулась обратно. Запас топлива, двигателей. Мощность их не. Опять же, отсюда расчет веса. Это очень тонкий расчет. Космонавт – это, как правило, исполнитель той задумки ученых и инженеров, которая воплотилась в его полет.
Интересует, как происходит процесс возвращения, потому что вы описали тут такую длительную операцию вылета, и мне интересно, как такую же операцию проводят сами полеты, будучи на Луне, без какого-либо окружения ученых и спасателей.
Все запрограммировано. То есть расчет произведен. Космонавту остается выполнять технологическую карту, так называемую. Все выполнить срок.
Взлетит просто ракета?
Ну, как сказать, нужно включить, наверное, какие-то 5 планок АЗСов, тумблеров, чтобы взлететь. Да, у нее для этого есть двигатель маршевый, на котором она возвращается на Землю.
Обломки ракет в космосе каждый раз представляют угрозу для космонавтов. Почему их не могут собрать и отправить на Землю или на Луну?
Понимаете, допустим, вы вопрос такой задаете, я как бы вот не могу даже не ответить, почему не собирают. Наверное, это дорогостоящее собирать обломки на орбите. Это же тоже нужно найти космонавта-мусорщика или там создать аппарат, который соберет все обломки как магнитом или чем, куда он их будет складировать. Ну, я думаю, что ваше поколение как раз и должно уже собирать, рассчитывать, как будете собирать мусор лет так через 20.
А как рассчитывается все-таки, чтобы вот космическому аппарату не столкнуться с этим мусором?
Ну, во-первых, расчет он, я думаю, что на космический мусор он не имеет, так сказать, точного такого расчета, чтобы не столкнуться. Но в процессе его возникновения, потому что, опять же говорю, что взлет ракеты, ее стыковку и полет самой станции на орбите сопровождает куча ученых, локаторов с Земли, мощнейших локаторов, которые наблюдают и рассчитывают, и каждую практически минуту рассчитывается траектория полета станции. То есть при том условии, в котором она сейчас есть, вот находится, да, станция, либо это аппарат, который к ней летит на стыковку. И если что-то попадает в поле зрения, опять же говорю, что космический мусор, он не является там в виде такого же по массе летящего объекта, как сам аппарат. Он, естественно, меньше, намного меньше. Но и облететь его как бы позволяет, если заранее его, как бы сказать, видит локатор, то облететь его позволяют те двигатели, которые есть на спусковом аппарате, есть на станции. Станция тоже, она периодически, на ней есть свои двигатели, которые поддерживают станцию, так сказать, на орбите. Она же периодически, она дополняется модулями, она становится больше в массе. Она, естественно, ну, как бы сказать, практически или теоретически должна смещаться к Земле. Но она же не смещается, и угрозы столкновения станции нет с Землей. На ней есть двигатели. Грузовые корабли, типа «Протон», доставляют на нее топливо, воду для космонавтов. То есть грузовые корабли также выполняли до определенного времени полеты шаттл. Шаттлы тоже доставляли грузы. довольно-таки много, ну, больше по объему, чем наша ракета.
А если консервная банка, например, столкнется с аппаратом?
Не завидую консервной банке. Аппарат, вы понимаете, допустим, что аппарат, сам по себе аппарат воспускаемый, он испытывает такие на себе перегрузки, такой у него запас прочности. Как бы вам сказать, что консервная банка была изобретена в начале, наверное, прошлого тысячелетия. Ракеты, наверное, позже намного.
А вот может так случиться, что, например, российская ракета пересечется, так сказать, с траекторией американской ракеты, допустим?
Ну, вы поймите правильно, что этого тоже теоретически не может быть. Не может, потому что мы работаем совместно. У нас американский проект совместно с российским проектом работает. И агентство у нас работает тоже вместе, агентство НАСА. Сейчас у нас, вот, если вы видите, вот на фотографии летают американец вместе с россиянином и возвращаются также обратно. Идет сотрудничество, потому что много тем, которые исследуются в космосе, вот вы спросили там про секретность, они не являются, возможно, даже и секретными. Это там в космосе также продолжается борьба со СПИДом, так сказать, выращивание алмазов. То есть направленность в основном в космосе, она мирная, направлена также на метеорологию, точнее узнавать, когда идет гудзон, когда какие-то еще происшествия происходят на планете. Так что столкнуться, ну, может, теоретически и можно столкнуться, но практически. Я же говорю, что над этим проектом работают все вместе и сообща, и все силы направлены на нормальный исход полета, выполнение задач.
А сколько сейчас космических аппаратов?
Вы имеете в воздухе?
Ну, да.
Ну, такую вам информацию не могу сказать, просто я ей не владею. Но на данный момент сейчас находится российско-американский модуль, космическая станция.
Когда же он приземлится?
Космическая станция, но она рассчитана на 20-летие. Крайняя станция, которая станция была перед вот этой, называлась «Мир».
20 была лет будет в воздухе?
20 лет будет в космосе.
А как ее приземляют? Ее же не след в космосе.
Нет, ее не приземляют. Станцию «Мир» затопили в Тихом океане. Она сошла с орбиты. Была разрушена.
А что случилось с летчиками?
Нет, ну так вот вопрос такой, я забываю, с кем я общаюсь, да. Ну, конечно же, экипажи все были оттуда эвакуированы, они были доставлены на Землю. Затем, так сказать, баллистики рассчитали так, чтобы эта станция, ее обломки упали в наиболее безлюдное место, это океан. С нее было максимально израсходовано топливо, чтобы не нанести ущерб окружающей среде. Минимизировали как бы вот ущерб окружающей среды и затопили. Почему? Потому что она, будем так сказать, у нас ничего, ничто не стоит на месте, все движется вперед. Еще 30 лет считали, что машина ВАЗовского завода «Десятка» — это суперкар. Вот. Но на сегодняшний момент она таковой не является. Так и станция. Она просто, как сказать, отработала свой ресурс, выработала. И что-то модернизировать в ней уже было бессмысленно, и это было дороже, нежели построить новую станцию.
Приносит ли какой-нибудь вред запуск ракеты и какой?
Я не думаю, что она запуск ракеты наносит больше вреда, чем один день в мегаполисе, как Екатеринбург, в котором загазованность, поездка на машине. Каждый же не спрашивает себя, какой вред приносит экологии, выезжая на автотранспорте на работу и возвращаясь на нем обратно. А таких, ну, практически миллион. А ракеты — это один запуск. 4 запуска в год.
Сильно повреждается атмосфера, когда ракета проходит сквозь нее.
Не понял.
Она же тоже имеет какую-то оболочку, атмосфера.
Атмосфера? Оболочка, да? Какую атмосфера может иметь оболочку?
Атмосфера — это и есть оболочка по определению.
Атмосфера — это оболочка Земли. И это условное понятие оболочка. Она же не имеет твердости, она сжимается просто. Она — это воздух. Как она может повредиться? Так чисто физически.
Нет, ну ракета же как-то пролетает мимо нее и повреждает ее, нет?
Она пролетает сквозь нее, и никакого ущерба. Пролетает также самолет сквозь нее.
Возвращаясь к теме мусора на орбите. Сколько мусора плавает, в принципе, на орбите? Можете примерно сказать?
Нет, конечно. Я не думаю, что кто-то его подсчитывал. Вот. Потому что слово такое «мусор», и вам кажется, что атмосфера – это как тротуар. Я посмотрел, сколько на нем мусора можно посчитать. Я думаю, что... Может быть, ваше поколение все-таки займется этим подсчетом. Если вы такие вопросы задаете, наверное, это вас беспокоит.
Когда аппарат приземляется на Землю, первое, что говорят космонавты?
Ну, я вам скажу, значит, так, что когда космический аппарат, у него открывается парашют, у него сработает антенна, его сопровождают еще в воздухе. И уже еще в воздухе экипажи поисково-спасательных вертолетов, самолетов. И сейчас уже есть такие технические возможности, которые позволяют сразу разговаривать и с ЦУПом, с центром управления полетов, то есть дублировать голос космонавта. Поэтому общение с ним начинается еще в воздухе. Ему подсказывают высоту, потому что приборы, которые находятся в спускаемом аппарате, ну, из-за, так сказать, механических, может быть, могут показывать неправду. А экипаж, который находится рядом и фиксирует, так сказать, аппарат на какой высоте, они практически летают с ним рядом при его снижении на парашюте. Они видят, они подсказывают, общаются с экипажем, поддерживают его голосом. Даже зачастую, когда еще при спуске с орбиты, многих спрашивают, что бы они хотели, ну, как бы сказать, ну, увидеть на Земле, что-то съесть, допустим. Кто-то из космонавтов там говорит, вот я соскучился по огурцам. И ему привозят на место посадки огурцы, их бегут в магазине, покупают, как бы, моют и привозят, чтобы, как сказать, удивить космонавта тем, что... Кто-то яблоки, как бы, вы поймите правильно, что этой пищей природной, которую мы называем в нашем понимании огурец, яблоко, оно присутствует на орбите, но не в этом, не в таком виде, привычном для нас. А сублимировано в каком-то тюбике и имеет только, как сказать, ингредиенты и, возможно, подобающий запах. Вот и все. Вот. И первое, что они обычно говорят, конечно, слова благодарности тем, кто им оказывает помощь. У каждого свои, как бы, эмоции, но в основном это слова благодарности. Видел я то, что те туристы, которые возвращаются, скажем, что там испанец на моем веку возвращался, он просто, как бы сказать, самостоятельно двигался и даже плясал и прыгал, и как бы для него было так радостно, что он вернулся на Землю, совершив 10-дневный полет на орбите.
Сколько времени человек-космонавт сможет ходить нормально, потому что, сколько я знаю...
Я же говорю, что физически, вот физиологически, у каждого человека, он биологически уникален, и у каждого физические способности свои. Кто-то, если хорошо их поддерживал, они практически сразу могут двигаться. Вот. И я вам скажу так, что перелет, вот, допустим, с точки приземления до места, где устраивают им брифинг, или вот как вы мне сейчас там сказать, общение с прессой, проходит не так уж и много времени, то есть с момента посадки самой, ну, порядка полтора часа. То есть перелет там, с точки приземления где-то вот там, где их встречают, либо Караганда, либо там Кустанай, где ближе приземлился спускаемый аппарат. Вот, и они довольно-таки, ну, с помощью, конечно, их просто дублируют, поддерживают, так сказать, помогают им двигаться, а так они способны ходить. Ну, это как правило. Исключение бывает наоборот, что, как бы сказать, вот тяжело, человек ходит и... Ну, это, как говорю, зависит от самого космонавта, а не так, что это так действует на всех.
Если у меня, например, есть желание съездить на Байконур, посмотреть, как запускают ракеты.
Ну, я считаю, что для того, чтобы поехать на Байконур, это все-таки не посмотреть. Это не футбольный матч, будем так говорить, и куда можно взять билет. Там, и... Но хотя такие туристические поездки организовывают в рамках там, какого-то предприятия, обращаются с письмом в Роскосмос. Росавиация с разрешением посетить Байконур, посмотреть запуск. Но опять же говорю, что желание посмотреть. Сейчас уже довольно-таки много выходит в фильмах, это можно увидеть, съемки и все прочее. Но опять же говорю, что это не футбольный матч, и не какое-то представление, это серьезная работа. Поэтому я считаю, что спланировать такое можно, но не всегда это поддержат те руководители, которые этим занимаются.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Леонидович Шубин, замдиректора авиационного поискового спасательного центра. Спасибо, дорогие радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.